Лис.
«Послушай, Катя, ты должна меня понять. Я 25 лет на оперативной работе. Я только и делаю, что раскрываю преступления, сажаю всяких ублюдков. У меня уже нервы ни к черту. А ублюдки не переводятся. То были колдуны, потом волки, теперь вот грачи, завтра еще кто-то появится».
«Ну а я-то тут при чем?» — холодно спросил ребенок. Ты мне 100 раз в день звонишь, проверяешь, не доверяешь, устраиваешь скандалы.
Она не называла его по имени, и это был плохой признак, значит, злиться. Супруги Коренева сидели в новом гриле-ресторане Сан-Франциско и ждали, пока принесут стейки. Лис обратил внимание, что ребенка здесь уже знали. Такие места мало подходят для задушевных разговоров, но зато сюда ее было проще вытащить.
«Да потому что я все время думаю о тебе, боюсь за тебя. Мы ж по-разному видим этот город. Для тебя это салоны, рестораны, бары, подруги, а для меня джунгли, в которых хищные звери ежедневно терзают людей».
«Профессиональная деформация».
«Что? Откуда у тебя такая терминология?»
«От подруги-психолога. Но и у меня тоже стала сдвигаться крыша. Тоже развивается мания преследования. Разве это нормально?»
«Это рыжая Илона!» — чуть не вырвалась у Лиса. «Какой она нафиг психолог? Ее с 4-го курса с треском выгнали».
«Хорошо, что вовремя спохватился. А то скандал перешел бы на другой уровень. А, так ты вдобавок следишь за мной и моими подругами».
«Послушай, Катя, давай закроем этот вопрос. Возвращайся домой!» — вместо этого сказал он.
«И ты опять будешь мне нервы мотать?» — спросил ребенок, но уже мягче.
«Может, потому что официант Володя принес на мраморных досках ароматные куски телятины?»
«Не буду», —
искренне сказал Лис и поднял бокал с густым красным вином.
«Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Мир!»
Они чокнулись.
«Ладно, Фил, уговорил», — с набитым ртом сказал ребенок. «Только жить будем теперь по новым правилам».
«Как скажешь, Катюша», — кивнул седой головой Лис. В яме лицом вниз лежал труп. Даже на первый взгляд было видно, что темно-синий костюм в тонкую полоску стоил очень дорого. Рядом с ямой курили два местных опера и участковый.
«Кабаны раскопали, а я как раз вырубку готовил и наткнулся», — объяснял лесничий. Дородный мужчина в потертой форме с блестящими пуговицами.
Когда-то похожая форма была у прокурорских, только в петлицах не листья, а щиты с мечами.
«Так часто бывает», — кивнул Лис и подозвал оперативника. «Зачем нам звонили? Это уже не городская территория».
«Не городская», — кивнул тот. «Только начальник решил перестраховаться. Уж больно крупная шишка, и потом его наверняка из города привезли. Вот, в кармане нашел».
Мысленно чертыхаясь, Лис взял солидную бордовую корочку. Еще крупных шишек нам не хватало. Он раскрыл удостоверение. Виноградов Игнат Васильевич, заместитель председателя банка «Золотой круг». Вот и разгадка. Бревно на путях. Дальше не проедешь.
Нет, вот вам, проедем.
А ведь если бы я тогда поехал один, без прикрытия, лежал бы рядом.
— Товарищ подполковник! — районный опер деликатно потрогал его за локоть. — Да, что? —
Лис будто вынырнул из мутного и душного забытья.
— Наши действия. — Поднимайте следователя и занимайтесь как положено. Осмотр, экспертиза, все такое. А потом мы посмотрим. Причину установили? — Удушение. На шее шнурок остался, черный.
Но Лис уже не слушал, он шел к машине. По дороге в город обдумывал, с какого конца взяться за это дело. Информаторов в банковских кругах у него не было. Надо просить Величко, поможет или нет. А может, у него и нет серьезных агентов. Прозвонил телефон. Он услышал дыхание в трубке, потом прозвучал голос, громкий, отчетливый, будто говоривший сидел рядом и дышал ему в правое ухо.
— Я тебе стрелу забиваю, мусор! Сегодня на кривом пустыре перед свалкой, в 7 вечера. Ты меня услышал?
Подполковник Коренев на слух не жаловался. Вообще жаловаться он как-то не привык, и все-таки в первый момент ему показалось, что уши подводят. Это слуховые галлюцинации. Он даже едва не проскочил перекресток на красный свет и затормозил уже за стоп-линией.
«Это кто?»
«Север!»
Но лис уже узнал этот хрипловатый, уверенный говорок.
«Ты что, контуженный? Ты кому звонишь? С каких пор всякая уголовная гниль офицеру стрелки забивает? Рамсы попутал? Совсем, что ли, мозги отсидел в своей норе, пока прятался там целый год?»
Лис оскалился в угрожающей злой усмешке, хотя видеть ее было некому, кроме светофора и проходящих мимо пешеходов.
«С тех пор, как эти офицеры стали гнилыми оборотнями!»
Несколько секунд лис слушал, как Север дышит и, кажется, скрипит зубами от ярости. Позади раздался автомобильный сигнал. Пока лис говорил, красный свет давно успел смениться зеленым, поток тронулся.
«Кривой пустырь, мусор! Сегодня в 7!»
Короткие гудки. Боцман смотрел на экран компьютера, где запертые в зеленой сетке прыгали и дрожали звуковые волны. Если он не верил ушам, должен был поверить глазам. Оба его заказа собирались встретиться в одном месте. Лис проехал перекресток, свернул в карман автобусной остановки и выключил двигатель. Спина взмокрела, руки дрожали. Такого в его практике никогда не было. Да и слышать про такое никогда не приходилось, потому что это было невозможно. В блатном мире стрелка — дело обычное. Если тебе назначили стрелку, это все равно, что в былые времена на дуэль вызвали. На кону сразу оказываются честь и жизнь. Уклониться от нее нельзя, и не прийти невозможно. Даже опоздание считается проигрышем. На стрелке может обсуждаться обычный текущий вопрос, и тогда она, скорее всего, пройдет мирно. А может, на ней решается спор, или территорию делят, или конфликт разбирают. Тогда она заканчивается стрельбой. Кто остался жив, тот и прав. А раз так, то на полном основании забирает спорный кусок. Сзади подъехал Икарус, остановился перед карманом, требовательно прогудел. Лис никак не отреагировал. Чем чревато связываться с тонированными БМВ, всем хорошо известно, поэтому водитель автобуса открыл двери прямо посредине проезжей части. Наружу стали выходить пассажиры, покорно обходя загородивший дорогу автомобиль. Только похожий на отставного борца массивный мужчина с лицом бульдога в спортивной куртке, натянутой на животе как барабан, подошел, заглянул в салон, постучал по тонированному стеклу.
«Совесть у тебя есть, слышь ты?»
Не получив никакого ответа, он пошел прочь, бормоча под нос ругательства. Лис не обратил на него внимания. Куда он ехал, куда только что направлялся, это уже не имело никакого значения. Только что у него образовалось новое дело. Очень важное дело, от которого зависела его жизнь и репутация в криминальных кругах Тиходонска. А у сыщика жизнь зависит и от репутации тоже. В момент, когда Икарус закончил высадку-посадку и стал выруливать на полосу, БМВ вдруг взревел двигателем, окутался сизым дымом и резко сорвался с места, подрезав автобус и попутный фургон-хлебовоз. Отставной борец остановился, посмотрел ему вслед, покачал головой. «Совсем оборзели, сволочи!» Почти те же слова повторил Коленвал 40 минут спустя, выслушав рассказ Лиса. Но бандюки совсем оборзели. Гайковерт в его руках коротко вжикнул, раз, другой, третий. Он взялся за переднее колесо, осторожно его раскачал, снял с вилки и уложил на пол.
«Да кто такой этот Север? Это ж, считай, как раньше, в царские времена, какой-нибудь беглый каторжник, басота безродная, прислал вызов потомственному дворянину, генералу там какому-то или князю». — дополнил он, пнув ногой колесо.
«До генерала я все-таки не дотягиваю», — обронил лис. «До князя тем более. Но это по боку. Стрелу-то пропускать нельзя».
«Это точно.
Коренвал смотрел не на лиса, а на закрепленный в специальной раме полуразобранный мотоцикл. Это был черный Харлей с высоким рулем и расписанным огненными цветами бензобаком. Только тогда с низшими никто не выходил на поединок. Могли просто пощечину отвесть или тростью отходить. А сейчас времена другие. В дальней части просторного гаража стояли стеллажи с запчастями и инструментами. С потолка свисал небольшой кран-балка. Мотоциклов, собранных и разобранных, здесь было, наверное, с десяток. Все чисто, аккуратно, толково. Вон ящик для ветоши, вон урна с песком и надписью «Кури сюда». На стенах красуются суровые советские плакаты по технике безопасности. «Не приедешь, скажут, засал мент, и все. Ни уважения, ни страха. Блатота вслед плевать будет. А по нынешней жизни могут и в рожу плюнуть. Извини, в лицо». «Да все ясно», — бросил отрывисто лис. «Выход один — прийти и обломать им рога, да всем показать, как с оборзевшими блатными поступают. Я всегда, кстати, так их и учил». Он замолчал, пригладил короткие ежиком седые волосы. И тут же подумал, что все, что он делал, происходило в другие времена. Да и сам он был другим, моложе, во всяком случае. До определенного рубежа это не чувствовалось, а вот теперь года уже ощущаются. После крестобойни он на нервной почве наполовину посидел, а теперь и вторая половина выцвела. И вообще... «Правильно, так и надо, и никак иначе». Коренвал подошел к стеллажу, достал из коробки новенький хромированный глушитель, гаркнул. «Горилла!» С улицы прилетел горилла в грязном рабочем комбинезоне, огромный, страшный, с синими от татух руками, послушно потрусил к боссу. «А ну, подержи!» Горилла взял глушитель, приложил к мотоциклу на раме, вопросительно оглянулся. Коренвал смотрел, смотрел, отошел подальше, опять смотрел. «Здесь конуса бы хорошо, а?» «Кажись, заказчик про конуса ничего не говорил», — осторожно заметил горилла. «Так надо было предложить». «Я ж не знаю, он эти просил». «Ну и дурак», — Коренвал махнул рукой. «И фиг с ним». «Ладно, свободен». «Стой!» Горилла, потрусивший было к выходу, остановился, как вкопанный. «Глушак положи на место, слуг тут нет».
«Извините, учитель!»
Горилла поднял глушитель, положил на стеллаж и убрался. Коренвал продолжал созерцать полуразобранного Харлея. «Никому ничего не объяснишь, своих мозгов не одолжишь», — задумчиво проворчал он. «Здесь по уму надо бы всю эту электронику поснимать, поставить нормальный честный карбюратор, чтоб только железо и резина, и больше ничего». «Так что скажешь насчет сегодняшнего вечера?» — перебил его лис. «Мне нужна твоя помощь».
«Да без вопросов!»
В мозгу Коленвала что-то щелкнуло, он мгновенно превратился в Вальку Литвинова. Оторвался от мотоциклов, глушителей, конусов и стал привычно вникать в тему.
«Сколько их будет?»
— Хрен их знает, — пожал плечами лис. — Минимум четверо. — На кривом пустыре, говоришь? — Ну да.
— Дело плевое, смотри сюда.
Литвинов наклонился и принялся рисовать черным пальцем по черному полу. Есть у него тут все-таки пыль, есть. Там заброшенное здание завода «Пластмасс», вот оно. В невидимой пыли на вроде бы чистом полу появился отчетливо видимый вытянутый прямоугольник с неровными краями. Потом добавились два кружка на противоположных сторонах.
«На третьем этаже, тут и тут, по углам, сажаешь двух снайперов с ВСС. Они возьмут под контроль всю площадку, где бы бандосы ни стали, достанут. Сектора обстрела вот и вот перекрывают друг друга».
От каждого кружка протянулись по две расходящиеся стрелки, внутренние пересекались между собой, и в образовавшемся угле Литвинов поставил крестик.
«Ты старайся их сюда подтянуть, тут самое убойное место. Но не становись между ними и снайперами».
Лис машинально кивал. Он начал кое-что подозревать, но надеялся, что ошибается. А Литвинов продолжал рисовать кружки.
«Двух бойцов сюда, двух сюда за кучу мусора, а лучше пусть закопаются. Только выставляться надо заранее. Они все умные, за 2-3 часа приходят. А мы за сутки иногда прятались, за 12 часов.
Лис посмотрел на часы.
«Мне 6 часов осталось».
«Ну, сразу пусть и едут, иначе бандосы первыми страховку поставят».
«Нет, он не ошибся. Подожди, Валентин.
Кто пусть едет?»
Литвинов глянул непонимающе.
«Как кто? Кто работать будет? СОБР, естественно, если ты спецов ФСБ не подтянешь».
«А кому ты эту картинку нарисовал?»
«Ну как, тебе? Оптимальная схема, как прикрытие выставить».
«А нафига мне эта схема нужна? Где я снайперов возьму? Где СОБРов? Откуда фейсовских спецов подтяну? Я же не к Волину пришел, а к тебе, старому другу, с которым мы когда-то много дел сделали. Думал, что ты меня сегодня вечером и прикроешь». В мозгу Литвинова опять щелкнуло, и он снова превратился в коленвала.
«Каким образом, Филипп? Где у меня силы и средства? Где оперативно-тактические возможности? Где взаимодействие с другими службами? Это только в кино я собрал бы своих молодцов, сели на мотоциклы и вкатали этих сук в асфальт. А в жизни не так. Вон 8 коней стоят, за них предоплату внесли, работы море, сроки поджимают, по ночам прихватываем. Мы новая фирма, всего 1/2 года как в деле. Парни хотят зарабатывать деньги, а потом отдыхать, гоняя по шоссе. Как я их подпишу вместо этого идти под пули? Кто меня поймет? Горилла, что ли? Или ацетон? Другие байкеры, а?»
«Ясно», — сказал Лис.
«Да я знаю все, что ты скажешь».
Коленвал грозно сжал кулаки, но на лице у него была растерянность.
«Если бы еще 5 лет назад, тогда у меня все отключалось. Страх, самосохранение, осторожность. Пер вперед, как танк, под выстрелы, на взрывы. Но я уже давно не мент и с этой темы соскочил. Сейчас я чувствую себя по-другому, думаю по-другому, вижу все по-другому. Сейчас я просто не смогу этого сделать. И, честно говоря, не хочу. Не обижайся».
«Да нет, все нормально». Лис чувствовал себя опустошенным, словно кто-то выпотрошил его большим холодным ножом с зазубринами на обухе и набил ватой, превратив в чучело. Как они называются эти, которые чучело делают? Ах, да, таксидермисты. Коленвал потоптался на месте, потом отошел в дальний угол и, гремя железом, стал переставлять какие-то ящики, рыться в грудах запчастей, время от времени бурча и ругаясь. Потом нашел то, что искал, и вернулся, держа в руках небольшую картонную коробочку из-под крестовины.
— Держи. Все, что могу.
Лис открыл крышку. F1. Ребристый лимон, выкрашенный в боевой зеленый цвет, а не черный, как у учебных гранат. Да у Литвинова учебных быть и не могло.
«Можно на понт взять, а можно сразу кинуть под ноги, а потом дострелить, кто останется».
«Да что я тебе, Рэмбо?» — хмыкнул Лис, но коробочку взял. «Спасибо». Подарок не успокоил совесть старого товарища. Он рядом с Лисом прошел гараж из конца в конец, остановился перед дверью, распахнул ее, будто собрался все-таки выйти вместе с ним.
«А чего ты вообще заморачиваешься? Напиши рапорт и все дела. Пришлют СОБР, он и упакует этого бандоса».
В принципе, это был здравый совет. Конечно, Литвинов не знал, что Лис не хочет ставить дело на обычные в таких случаях рельсы. Точнее, не хочет паковать севера. Вместе с тем он прекрасно понимал, что раз Лис пришел к нему, то у него есть основания избегать официального пути, но постарался не проявить этого понимания.
«Что ж,
спасибо. Пока». Лис перешагнул порог, щурясь от яркого света. Дверь с грохотом захлопнулась. Коленвал остался стоять по другую сторону, пахнущим металлом и пылью полумраке.
«Не могу я, Филипп», — проговорил он, глядя перед собой. «Отвык, что ли? Не тот я уже. Хрен его знает».
Он вернулся к мотоциклу, взял гайковерт и молча принялся разбирать заднюю вилку.